Уважаемые зрители, тем, кто присоединился к телеканалу «Союз» только что, я сообщаю, сегодня мы путешествуем по духовно-просветительскому центру Патриаршее Подворье. В этом чудесном музее представлена масштабная экспозиция «За веру царя и отечества», посвященная русско-японской войне и Первой мировой войне, столетие которой мы отметили в этом году. В этот первый военный конфликт мирового масштаба было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Около 37,5 миллионов человек были мобилизованы, из них убиты и умерли от ран 9,5 миллионов, более 20 миллионов ранены, 3,5 миллиона остались калеками. За этой статистикой стоит чье-то мужество и чья-то подлость, чья-то отвага и чья-то трусость, чье-то благородство и милосердие и чья-то жестокость. В этой экспозиции обращает на себя внимание икона Пресвятой Богородицы. Здесь изображен момент Благовещения. Но кроме того, наверху мы видим и августовскую икону Божией Матери. Это явление Пресвятой Богородицы русским войскам в 1914 году, которое принесло им в кровавой битве неожиданную победу. Внизу читаем надпись. «Жертва солдатских жен в молитвенное воспоминание Великой войны народов». Вообще, эта выставка поражает обилием подлинных экспонатов. Например, в этой витрине можно увидеть армейский ранец образца 1918 года. Пошит он был в Великобритании, но использовался русскими войсками. А вот шашка казачья нижних чинов и кинжал нижних чинов Кубанского казачьего войска образца 1904 года. Рядом с грозным оружием то, что сегодня мы назвали бы милой домашней мелочью, если бы не одно обстоятельство. Это фоторамка, изготовлена из трофейных патронов немецкой винтовки системы «Маузер». Экспозиция, представленная в этой витрине, это реликвии, которые хранились в семье Мезенцевых. Вот, в частности, один из предок этого семейства, рядовой Владимир Федорович Осколков. Здесь представлены его армейский башлык и кокарда папахи. Здесь есть его конспекты по артиллерийскому делу и записная книжка. Ну а кроме того, предмет, который напоминает нам о том, что все солдаты и офицеры всего мира когда-то были просто мальчишками. Школьный дневник 1902-1903 учебный год. Если бы мы могли сейчас положить рядом дневник современных школьников, мы нашли бы всего несколько совершенно незначительных отличий. Есть небольшая разница в разлиновке листа. Ну и кроме того, классный наставник в 1902-1903 году у Владимира Осколкова был в священном сане. И обращает на себя внимание также фотография, которая была сделана перед отправкой Ивана Ниловича Мезенцева в действующую армию. Он сфотографировался вместе с супругой. Вот эти женские глаза, полные скорби, но в то же время и со светящейся в них надеждой, мы увидим здесь еще не раз. Точно такие же глаза, хотя у женщины, может быть, более низкого происхождения, она одета гораздо проще, но вот эти глаза, глаза скорбящей, молящейся и надеющейся женщины, мы видим на снимке, который запечатлел ополченцев 695-й Оренбургской пешей дружины. На долю женщин в Первой мировой войне выпало не только ждать и молиться, но и служить сестрами милосердия. И в первых рядах здесь была царская семья. Это хорошо известные факты. Они говорят о том, что государыня Александра Федоровна вместе со старшими дочерьми великой княжной Ольгой и великой княжной Татьяной служили простыми сестрами милосердия в царско-сельском лазарете. И еще множество лазаретов было организовано, обустроено царской семьей, в том числе и в дворцовых помещениях. Фрейлина императрица Афросимова писала, что если бы ей надо было создать портрет сестры милосердия, абстрактный, идеальный, то не надо было бы ничего выдумывать. Достаточно было бы просто указать на фотографию великой княжны Татьяны Николаевны в облачении сестры милосердия. Видимо, этим и руководствовались авторы композиции, которая тоже приковывает внимание посетителей этой выставки. Рядом с раненым солдатом, лежащим на носилках, сестра милосердия. И черты ее лица – это черты лица великой княжны Татьяны Николаевны Романовой. Ну, а здесь, в этой витрине, мы можем увидеть те медицинские инструменты, которыми пользовались врачи и сестры милосердия того времени. Конечно, нельзя пройти мимо тумбы с афишами. С афишами Первой мировой войны. Здесь с очень серьезными документами соседствуют и совсем даже несерьезные. Но мы, конечно, начнем с высочайшего манифеста «Божьей милостью». Мы Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, 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 объявляем всем верным нашим подданным, в безуспешной доселе борьбе с Россией, стремясь всеми способами умножить свои силы, Германия и Австро-Венгрия прибегли к помощи атаманского правительства и вовлекли в войну с нами ослепленную ими Турцию. Предводимый германцами турецкий флот осмелился вероломно напасть на наше Черноморское побережье. Немедленно после сего повелели мы российскому послу в Царьграде со всеми чинами посольскими и консульскими оставить пределы Турции. С полным спокойствием и упованием на помощь Божию примет Россия это новое против нее выступление старого утеснителя христианской веры и всех славянских народов. Не впервые доблестному русскому оружию одолевать турецкие полчища. Покарает оно и на сей раз дерзкого врага нашей Родины. Вместе со всем народом русским мы непреклонно верим, что нынешнее безрассудное вмешательство Турции в военные действия только ускорит роковой для нее ход событий и откроет России путь к разрешению завещанных ей предками исторических задач на берегах Черного моря. Дано в Царском селе в 20-й день октября, в лето от Рождества Христова 1914-е, царствование же нашего в 20-е, на подлинном собственную его императорского величества рукою подписано Николай. И вот рядом с этим документом афиша. Солдату к светлому празднику во всех залах Российского благородного собрания 13, 14 и 15 марта 1915 года вербный базар. Чистый сбор поступит в распоряжение Московского городского общественного управления на приобретение и отправку на передовые позиции подарков к празднику Святой Пасхи воинам действующей армии. А здесь объявление, знакомое нам и по сегодняшнему дню, только сегодня мы говорим «День белого цветка». А здесь «День белой ромашки». Он проводился 20 апреля в помощь жертвам войны, туберкулезным и их семьям. «Война чрезвычайно увеличивает число жертв туберкулеза», говорится здесь. Помимо выполнения обычных задач, секция отвела более 50 кроватей в санатории на Лосином острове и 130 кроватей в других своих учреждениях туберкулезным, костным раненым и детям туберкулезных воинов. Рядом еще одно объявление, словно из нашего времени. «Граждане Москвы, оденьте беженцев». С 22 по 30 сентября сбор вещами в пользу беженцев. Вот эта афиша, ну она совершенно неожиданна, но, судя по всему, реклама во все времена страдает некой нелепостью. Вот послушайте, кодек для военных. Запечатлейте пережитые вами в настоящую Великую войну эпизоды при помощи вашего жилетно-карманного кодека. Каждый военный, естественно, желает навсегда запечатлеть те интересные и славные эпизоды и события, которые ему и его полку выпало на долю пережить в настоящую Великую войну. И он легко может достигнуть этого маленьким жилетно-карманным кодеком. Жилетно-карманный кодек незаменим для военных как на передовых позициях, так и в тылу. Жилетно-карманный кодек действительно как бы создан для военных. Он как нельзя лучше отвечает всем требованиям походной жизни военных. Акционерная компания «Кодек». Указана, кстати говоря, и цена. Цена в Петрограде 30 копеек, в Москве и провинции 35 копеек. Ну и снова о серьезном. Высочайший манифест. Божьей милостью мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочие, 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 объявляем всем верным нашим подданным. Вторжение неприятеля в пределы Отечества нашего требует дальнейшего усиления молодыми силами доблестной нашей армии, второй год уже несущей тяготы ратной службы. Посему, в соответствии с одобренным Государственную Думою и Государственным Советом и утвержденным нами в 22-й день сего августа законом признали мы ныне необходимым приступить к созыву государственного ополчения второго разряда. Возрасты ратников, подлежащих призыву в каждый назначенный для сего срок, и местности, из коих они призываются, определяемы будут указами нашими правительствующему Сенату. Дано в Ставке в 31 день августа, в лето от Рождества Христова, 1915-е, царствование же нашего в 21-е. Уважаемые зрители, вы уже убедились, насколько тонко, деликатно и грамотно создана здесь, в музее Духовно-просветительского центра Патриаршего подворья, героическая атмосфера Первой мировой войны. Прикоснуться к этой странице истории нашего Отечества можно, посетив Патриаршее подворье. Оно находится по адресу город Екатеринбург, Святой квартал 1А. Это здание рядом с храмом на Крови. Вход свободный, посещение бесплатное.